Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Америка как аграрная сверхдержава. Жизнь ГДР. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Музыкальное приношение. 1914 век спустя. Дублинцы Джойса в прозе и музыке. Волков рекомендует. Есть ли симфоническая музыка в США? В Америке не так просто найти фермера, если, конечно, не считать ту богему, которая с приходом лета открыла крестьянские базары на площадях Нью-Йорка. Бесспорно, улучшая стол горожан, они лишь ценное, но декоративное украшение на тучных полях огромной аграрной индустрии. Сегодня с ней познакомит наших слушателей Владимир Абаринов.
Америка – великая сельскохозяйственная держава. Она встала на ноги, окрепла и обрела независимость благодаря прежде всего своей аграрной продукции, находившей спрос на мировых рынках. Сначала это были индиго и табак, затем хлопок и, наконец, зерновые культуры. Фермерами по основной профессии были 8 президентов США, начиная с Джорджа Вашингтона и кончая Джимми Картером. Многие держали домашний скот и в Белом доме. В последний раз полюбоваться пасущейся на лужайке Белого дома дойной коровой можно было в годы президентства Уильяма Говарда Тафта, который был главой государства с 1909 по 1913 год. А нынешняя первая леди завела на территории Белого дома огород. Своим продовольствием Америка не раз спасала от голода население других стран, в том числе России. Постигнуть секрет американского успеха пытался Никита Хрущев. В 1959 году, в ходе своего первого визита в США, советский вождь отправился в один из аграрных штатов – Айову. Там, посреди кукурузного поля, он затеял спор о боге с фермером Росуэлом Гарстом, с которым познакомился в 1955 году в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
«Я вам скажу, что вы умные люди – это да, верно. Но что Господь Бог вам тоже помог, в чем вы не виноваты, это тоже признаете.
Хорошо, вижу наш дай.
Он на нашей стороне.
Земля хорошая? Нет. Вы что, тоже думаете, только вам Бог помогает, а нам не помогает?
You mustn't think God is helping only you.
Нам он больше помогает.
He's helping us too.
Мы быстрее растем, чем вы.
Because we are developing.
Значит, Бог на нашей стороне.
При всей своей эффективности сельское хозяйство США нуждается в поддержке, поскольку зависит от погодных условий и мировой конъюнктуры. Впервые она была оказана в 1933 году в разгар Великой депрессии в рамках антикризисной программы Франклина Рузвельта «Новый курс». С тех пор каждые 5 лет Конгресс принимает закон о сельском хозяйстве, который называют также «фермерский биль». Последний биль выбился из графика. Он был принят с опозданием на 2 года. И даже после того, как за него проголосовали обе палаты Конгресса, оставались опасения, что президент Обама может воспользоваться своим правом вето, поскольку биль предусматривает значительное сокращение программы продовольственных талонов для малоимущих – food stamps – за счет ужесточения требований к получателям этого вида социальной помощи. Финансирование программы food stamps – самая значительная статья расходов Министерства сельского хозяйства США. Однако президент все же подписал закон. Церемония подписания состоялась в Мичиганском университете. В речи, которую Барак Обама произнес по этому случаю, он отдал должное сельскому хозяйству Америки, а затем заговорил о проблемах.
But even with all this progress, too many rural Americans are still struggling.
Но невзирая на весь этот прогресс, слишком многие американцы, живущие в сельской местности, все еще ведут борьбу за существование. 85% аграрных графств находятся в состоянии, которое определяется термином «устойчивая бедность». В Сенате я представлял Иллинойс, и я знаю, как трудно быть фермером. У крупных производителей дела обстоят хорошо, но есть множество мелких хозяйств, семейных ферм, которые едва сводят концы с концами. Люди вынуждены, помимо фермы, работать где-то еще, чтобы получить медицинскую страховку, просто оплачивать свои счета. Особенно трудно молодым фермерам начать бизнес. Молодежь уезжает из родных мест, потому что не видит перспектив. Вот почему фермерский биль включает такие вещи, как страхование урожая, чтобы фермеры не остались ни с чем после тяжких трудов в случае стихийного бедствия, вроде той рекордной засухи, какую мы наблюдали недавно на Среднем Западе. Этот законопроект улучшит качество жизни в сельской местности посредством инвестиций в строительство больниц, школ, доступного жилья, инфраструктуры широкополосной связи, в создание всего того, что привлечет туда бизнес и облегчит жизнь работающим семьям.
Affordable housing, broadband infrastructure, all the things that help attract more businesses and make life easier for working families.
О значении нового закона о сельском хозяйстве говорил недавно в Нью-Йоркском совете по международным отношениям министр сельского хозяйства США Том Вилсак, сам потомственный фермер.
This is more than a farm bill. It's a food bill, it's a jobs bill, it's an energy bill, it's a research bill, it's a conservation bill.
Это больше, чем фермерский биль. Это продовольственный биль. Это биль о создании рабочих мест. Это энергетический биль. Биль о научных исследованиях, природоохранный, торговый биль. Это замечательный закон, значение которого большинство американцев не понимает и не ценит. От него выигрывает каждый из нас. Мы – нация, обеспечившая свою продовольственную безопасность. Соединенные Штаты имеют средства и возможности обеспечить себя практически всем необходимым, чтобы накормить свой народ. Очень немногие страны способны на это. И поскольку наше сельское хозяйство отличается необыкновенной продуктивностью и эффективностью, оно освобождает большинство из нас для других занятий. Нам нет нужды заботиться о хлебе насущном. Мы делегировали эту заботу сравнительно малому числу людей в этой стране. Об успехах аграрного сектора Том Вилсак говорил с особенным удовольствием.
You know, the dairy cow, there's an extraordinary example of efficiency.
Замечательный пример эффективности – дойная корова. Когда я родился, корова давала в среднем 5500 фунтов молока в год. Сегодня от той же самой коровы надаивают 22 тысячи фунтов. И в Висконсине одна бедная корова производит 72 тысячи фунтов молока в год. 5500 фунтов – это около 2,5 тысяч килограммов. 22 тысячи фунтов – почти 10 тысяч килограммов. 72 тысячи фунтов – это 32 660 килограммов. Я сверился с показателями российских коров. Сайт Министерства сельского хозяйства России называет лидером по продуктивности дойного стада Ленинградскую область. В среднем от каждой коровы там надаивают 7400 килограммов молока в год. Но в некоторых хозяйствах годовой надой от одной коровы достигает 11 тысяч килограммов. А всероссийская рекордсменка по кличке Пазуха, она тоже живет в Ленинградской области, в период наивысшей продуктивности давала 19 тысяч килограммов. Цифры, как видим, сопоставимые. Министр продолжает.
You know, extraordinary productivity just based on the science.
Исключительная производительность основана на достижениях науки. Я думаю, мы на много световых лет опережаем многие страны. И мы, знаете ли, всегда готовы поделиться, потому что мы не считаем, что тем самым ставим себя в невыгодное конкурентное положение. Если в других странах фермеры повысят продуктивность своих хозяйств, это создаст более сильный средний класс. Это создаст также потребителя для некоторых видов нашей сельскохозяйственной продукции. Мы выиграем от этого, а мировые потребности в продовольствии будут расти вместе с ростом населения. Для удовлетворения потребностей 9 миллиардов человек, именно такой численности достигнет население Земли в ближайшие 40 лет, мы должны увеличить производство аграрной продукции примерно на 70%.
We have to increase agricultural production by about 70%.
Том Вилсак обрисовал проблемы, с которыми сталкивается аграрный сектор Америки. Это, прежде всего, демографическая проблема.
We have significantly greater numbers of people over the age of 75 farming today.
Сегодня у нас сельским хозяйством занимается значительно больше людей старше 75 лет, чем людей в возрасте до 35 лет. Эту проблему необходимо решать. Молодым трудно начать этот бизнес, потому что даже для того, чтобы завести маленькую ферму, нужен значительный капитал. Поэтому мы попытались создать другую стратегическую основу для развития сельской Америки, сосредоточив внимание не только на производственной стороне, которая по-прежнему важна и будет иметь важное значение для нашего экспорта.
By focusing not just on production agriculture, as important as that is, remains important and will be important, and exports,
Почему при такой высокой производительности и эффективности сельского хозяйства продукты в розничной продаже дорожают? Спросили министра. Вот его ответ.
About only 15 cents of every dollar that's spent in a grocery store or a restaurant actually goes to a farmer.
Только 15 центов из каждого доллара, который мы тратим в магазине или ресторане, идет в карман фермера. Остальные 85 центов получают те, кто обрабатывает продукты, упаковывает их, доставляет и продает. На самом деле к росту цен на продукты питания приводит не столько засуха, сколько расходы на энергию, потому что обработка, упаковка и продажа – все это энергоемкие производства. Рассказывая о непростых торговых переговорах с другими странами, министр Вилсак не обошел вниманием и Россию. У нас сложные отношения с Россией в области сельского хозяйства. Мы можем и должны делать больше бизнеса с Россией, учитывая ее потребности. Но они создали, на наш взгляд, искусственные, научно необоснованные барьеры для нашего импорта. Приведу пример. Мы используем в рационе животных пищевую добавку под названием рактопамин. Международное сообщество изучало вопрос и пришло к выводу, что не существует риска, связанного с использованием рактопамина. Россия отказывается импортировать говядину и свинину, произведенную с применением рактопамина. И теперь мы создаем производство свинины без рактопамина, которую Россия, судя по ее заверениям, готова будет покупать. У этой торговой политики нет научной основы. Они должны снять это препятствие. От этого выиграют потребители. Но я думаю, что отчасти такая позиция объясняется желанием России стать самодостаточным производителем. Однако реальность состоит в том, что трудно быть самодостаточным, если ты не имеешь такой исключительной производительности, какая есть у нас в Соединенных Штатах. И, наконец, острый политический вопрос. Украина.
Well, I think many would perceive the Ukraine as being in the past when the Soviet Union was in existence.
Полагаю, многие воспринимают Украину как бывшую житницу Советского Союза. Она и сегодня остается крупным производителем и экспортером сельхозпродукции, во многих отношениях одним из крупнейших. Мы не наблюдали серьезных срывов в производстве, которые были бы следствием неопределенности политических обстоятельств Украины.
A great deal of disruption because of the uncertainty of the political circumstances in the Ukraine.
Уже после этого выступления Тома Вилсака на мировом рынке резко подскочила цена пшеницы, и именно в связи со вспышкой насилия на юго-востоке Украины. Рынок опасается возможного срыва поставок из Причерноморского региона. Если значимость крымских портов в отгрузке зерна была относительно невелика, то Одесса – главные зерновые ворота Украины, крупнейшие импортеры украинской пшеницы, страны Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего Египет.
Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. Pulling weeds and picking stones, man is made of dreams and bones. Feel the need to grow my own, 'cause the time is close at hand. Grain for grain, sun and rain, find my way in nature's chain. Tune my body and my brain to the music of the land.